Пожалуй, все началось в тот февральский день 17-го года, когда находившийся в царском селе Николай II сказал дворцовому коменданту Владимиру Николаевичу Воейкову, генерал-майору свиты его величества: «Я решил в среду ехать в ставку». В разгар Первой мировой войны император принял на себя обязанности верховного главнокомандующего и делил время между царским селом, где находилась императрица и дети, и ставкой, расположенной в Могилеве. Два месяца после убийства Григория Распутина в декабре 16-го император провел с семьей.
Генерал Воейков считал, что момент неподходящий для отъезда. Спросил, почему император принял такое решение, когда на фронте относительно спокойно, тогда как в столице спокойствия мало, и его присутствие в Петрограде было бы весьма важно.
Император ответил, что в ставке его ждет начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев и желает обсудить какие-то вопросы. Что касается положения в столице, то министр внутренних дел Протопопов уверил его, что нет оснований ожидать чего-нибудь особенного. Дворцовый комендант по телефону уточнил у министра Протопопова:
«Александр Дмитриевич, государь решил в среду ехать в ставку. Как ваше мнение, все ли спокойны, и не является ли этот отъезд несвоевременным?» На это Протопопов, по обыкновению говоривший со мной на английском языке, стал мне объяснять, что я напрасно волнуюсь, так как все вполне благополучно.
В 2 часа дня 22 февраля императорский поезд отбыл из царского села в ставку. Александр Солженицын, много писавший о февральской революции, считает отъезд императора в ставку роковой ошибкой.
В те часы, когда начинали бить хлебные лавки на петербургской стороне, царь уехал из-под твердого крыла царицы беззащитным перед самым ответственным решением своей и российской жизни.
Пройдет всего несколько дней, поезд Николая II будет метаться по стране, но ему уже не будет места нигде. Этот маршрут меньше чем через 1,5 года закончится расстрелом царской семьи. На следующий день после отъезда императора, 23 февраля 17-го, в столице начались забастовки, выстроились длинные очереди за хлебом. Городская дума обсуждала вопрос о введении хлебных карточек. Хлеб в стране был, проблема состояла в подвозе. Но мысли императора были заняты другим. Его дети заразились корью.
«Мой ангел, любовь моя», – писала императрица Николаю. «Ну вот, у Ольги и Алексея корь. У Ольги все лицо покрыто сыпью и глаза болят. Алексей лежит в темноте. Только что получили твою телеграмму, что прибыл благополучно. Слава Богу! Представляю себе твое ужасное одиночество. Ах, любовь моя, как печально без тебя! Как одиноко! Как я жажду твоей любви, твоих поцелуев! Бесценное сокровище мое! Думаю о тебе без конца».
Читать дневник императора – все равно, что смотреть фильм о гибели «Титаника». Люди разговаривают, веселятся, но все они обречены. В те дни семейные заботы одолевали Николая больше, чем положение в стране.
Перед завтраком принесли мне от имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная, метель. Погулял немного в садике, читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру.
Удивительно, что для императора главный источник информации о положении дел в столице не полиция, не охранное отделение и не Министерство внутренних дел, а его жена. Императрица сообщала мужу:
На Васильевском острове и на Невском были беспорядки, потому что бедняки брали приступом булочные. Они вдребезги разбили Филиппова и против них вызвали казаков. Все это я узнала неофициально.
Но занятая лечением детей, императрица сама плохо представляла себе, что именно происходит рядом, в столице. Да и не могла она поверить, что начинается революция.
Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба. Просто для того, чтобы создать возбуждение. И рабочие, которые мешают другим работать. Было бы очень холодно, они, вероятно, остались бы дома. Но все это пройдет и успокоится, если только Дума будет вести себя прилично. Печатают речи, хуже некуда.
Вечером 25 февраля раздраженный император телеграфировал командующему столичным военным округом генерал-лейтенанту Сергею Семеновичу Хабалову.
Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией.
Генерал Хабалов рад был бы исполнить приказ императора, но не знал, как это сделать. Стрелять в толпу, требующую хлеба, он не хотел. Понимал, что добром это не кончится. Получив прямое распоряжение, император уже был готов отдать такой приказ, но войска стали выходить из подчинения. В воскресенье рота запасного батальона Павловского полка повернула оружие против своих и открыла огонь по войскам, присланным подавить мятежников. А император еще не понимает серьезности положения, и подчиненные не хотят огорчать его дурными известиями.
В 10 часов пошел к обедне, записал в дневнике Николай II. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народа, и все наличные иностранцы. Написал Алекс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сенатора Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино. Тревожные телеграммы в Ставку шлет председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко. В столице анархия. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно.
Видя, что от императора нет реакции, Родзянко телеграфировал командующему Северным фронтом генералу Русскому.
Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно беспомощна восстановить нарушенный порядок. России грозит уничтожение и позор, ибо война при таких условиях не может быть победоносно окончена. Считаю единственным и необходимым выходом из создавшегося положения безотлагательное призвание лица, которому может верить вся страна и которому будет поручено составить правительство, пользующееся доверием всего населения.
Генерал Русский переслал телеграмму председателю Государственной Думы императору. Причем до того, как поинтересовались его мнением, обозначил свою позицию. Он против применения силы. В этот день императрица Александра Федоровна отслужила панихиду по убитому Распутину и побывала на его могиле неподалеку от Царско-сельского парка. А император неожиданно принял решение вернуться в столицу. Николай II испугался за семью, за жену и больных детей. Но что мешало ему привести детей к себе в безопасную Ставку? Он совершает вторую ошибку. 5 дней назад он напрасно покинул Петроград, где начались волнения. Теперь, бросив Ставку, он выпустил из рук рычаги управления огромной армией, которая могла бы остановить революцию.
Николай сел в поезд, который станет его последним прибежищем. В салоне, окруженный льстивыми царедворцами, все потом разбегутся. И конвоем бравого вида, пальцем не пошевелить, чтобы защитить императора, он испытывал ложное чувство полной безопасности. Волнения в Петрограде, которые привели к февральской революции, были вызваны нехваткой хлеба. Продовольствия не хватало во всех воюющих странах. Но режимы рухнули только в недемократичных империях – России, Австрии и Германии. А в Англии конституционная монархия пережила Первую мировую. Историки поражаются. На что же потратил император два с лишним десятилетия своей власти? Почему в его окружении, в правительстве, в военном руководстве оказалось все сплошь ничтожные, бесполезные, а то и просто трусливые личности, бросившие его в февральские дни 17-го? Смешно укорять его в неспособности разобраться в людях. Такова была закосневшая система управления, неспособная меняться. Лег спать в 3 часа, пометил в дневнике Николай II, так как долго говорил с генералом Ивановым, которого посылаю в Петроград с войсками водворить порядок.
Генерал от артиллерии Николай Иванович Иванов с марта 16-го состоял при ставке. Император отправил его в Петроград с приказом навести порядок, дал в помощь Георгиевский батальон. Но генерал Иванов даже не добрался до столицы. Восставшие солдаты и железнодорожники не пропустили. Сев в поезд, император лишился всякой возможности влиять на происходящее. Последний утвержденный им совет министров подал в отставку. Россия осталась без царя, который сидел в своем вагоне, без думы, которую он же распустил, и без правительства. Но природа не терпит пустоты. Вакуум заполнили инициативные депутаты Государственной думы. Они создали временный комитет, который оказался революционной властью.
«Весь день 28 февраля был торжеством Государственной Думы как таковой», вспоминал министр Временного правительства Павел Николаевич Милюков. «К Таврическому дворцу шли уже в полном составе полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлениями своего подчинения Государственной Думе. К вечеру мы уже почувствовали, что мы не одни во дворце, и вообще больше не хозяева дворца. В другом конце дворца уже собирался другой претендент на власть – Совет рабочих депутатов. А к концу дня пришлось добавить и солдатских депутатов. Солдаты явились последними, но они были настоящими хозяевами момента. Появились радикальные барышни и начали угощать солдат чаем и бутербродами».
В 2 часа ночи императорский поезд остановился на станции Малые Вишеры. До столицы оставалось всего 200 верст. Но восставшие солдаты заявили, что не пропустят императорский поезд. Только теперь император понял, как далеко зашло дело. Он не может встретиться с женой и детьми. Но он еще не осознал, что всю жизнь страны определяют другие люди. А в его распоряжении остался только этот поезд.
Ночью повернулись Малые Вишеры назад, так как Любань и Тосно оказались заняты восставшими, записал в дневнике Николай II. Поехали на Валдай, но и Псков, где остановился на ночь. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор. Доехать до царского села не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь.
Императорский поезд повернул на Псков, потому что там находился штаб Северного фронта. Николай II искал защиты у армии. Но командующий фронтом генерал Николай Владимирович Русский ворчал, что время безнадежно упущено, и уступками дело не спасешь.
Теперь уже трудно что-либо сделать. Давно настаивали на реформах, которые вся страна требовала. Не слушались. Теперь придется, быть может, сдаваться на милость победителей.
До беседы с генералом Русским Николай II колебался между желанием усмирить восставших и пониманием, что в чем-то придется уступить. Приехав в Псков, он узнал, что революция побеждает, и его готовности позволить сформировать правительство, которое будет отвечать не перед императором, а перед Государственной Думой, уже недостаточно.
«Утром пришел Русский», – записал в дневнике император, – «и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение.
Николай II сел в Могилеве в поезд с самодержцем, которому подчинялась огромная страна, а вышел из него в Пскове безвластным человеком. Николай был верховным главнокомандующим, но его собственные генералы хотели, чтобы он ушел. Командующих фронтами и начальника штаба Алексеева запросили по телеграфу, что они думают об отречении императора в пользу цесаревича Алексея. В половине третьего генерал Русский принес императору 7 телеграмм. Командующие поддержали идею отречения от престола. Все как один. Это так подействовало на Николая, что он телеграфировал председателю Думы Родзянко.
Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего, великого князя Михаила Александровича.
Журналисты спрашивали потом генерала Русского: «Свободная Россия вам обязана предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил царь. Говорят, он убеждал вас отправить на Петроград несколько корпусов».
«Если уж говорить об услуге, оказанной мною революции, — ответил генерал, — то она даже больше той. Я убедил его отречься от престола».
Генерала Русского императрица Александра Федоровна назовет потом Иудой. В 18-м году генерала убьют революционные солдаты. Вечером из Петрограда прибыли председатель военно-промышленного комитета Александр Иванович Гучков и депутат Государственной Думы Василий Витальевич Шульгин. Ночью Николай II подписал манифест об отречении от престола. Пометил в дневнике.
Передал Гучкову и Шульгину подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман.
Считая, что больному неизлечимой гемофилии сыну не быть императором, Николай несколько изменил свою волю.
«Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского».
Великий князь Александр Михайлович вспоминал:
«Мой адъютант разбудил меня на рассвете. Он подал мне отпечатанный лист. Это был манифест государя об отречении. Ники отказался расстаться с сыном и отрекся в пользу Михаила. Я сидел в постели и перечитывал этот документ. Вероятно, Ники потерял рассудок. С каких пор самодержец может отречься от данной ему Богом власти из-за того, что в столице недостаток хлеба и частичные беспорядки? Измена петроградского гарнизона? Но ведь в его распоряжении находилась 15-миллионная армия. Все это казалось совершенно невероятным».
И в самом деле, почему же царская власть не защищалась, задается вопросом Александр Солженицын. В Петрограде сопротивлялись только жандармы и полицейские, да еще несколько офицеров из самокатного батальона. Солженицын упрекает Николая II за то, что он не дал приказа стрелять в восставшую толпу, потому что боялся кровопролития. «А можно было объявить мятежный город вне закона, — пишет Солженицын, — иначе говоря, утопить его в крови».
«Окажись рядом рота пулеметчиков, по-настоящему преданных царю, — вспоминал глава Временного правительства Александр Федорович Керенский, — она могла бы уничтожить всю Думу вместе с левыми и правыми. Единственная причина, по которой это не случилось, заключалась в том, что в целой Российской империи не нашлось такой роты».
Многие историки всю вину возлагают на нерешительность императора. Не зря императрица когда-то писала ему:
«Не надо говорить, у меня крошечная воля. Ты просто чуть-чуть слаб и не доверяешь себе, и немножко склонен верить чужим советам».
В реальности император никогда не делал того, чего делать не хотел. И быстро избавлялся от людей, которые пытались навязать ему какие-то советы, были слишком настойчивы. Так почему же он так легко отказался от трона? Он вдруг увидел, что решительно все вокруг желают, чтобы он ушел. Не столько революции хотело большинство общества, сколько избавления от опостылевшего режима Николая и Александра. В этот решающий час Николай II чувствовал себя совершенно одиноким, не выдержал этого и капитулировал. Кто бы ни похвалялся, что предвидел все, что произошло, сказал бы явную неправду, вспомнил недавний председатель Совета министров Владимир Николаевич Каковцев. Едва ли я ошибусь, если скажу, что все ждали просто дворцового переворота, отстранения влияния в той или иной форме императрицы. Думали, что явится на смену новый порядок управления, но жизнь сохранит, если не все свои прежние формы, то все ее устои.
Видеть Николая II на троне хотела тогда только императрица.
Любимый, душа души моей, моя крошка, ах, как мое сердце обливается кровью за тебя. Я вполне понимаю твой поступок, о мой герой. Мы в совершенстве знаем друг друга. Нам не нужно слов. И клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоем престоле, вознесенном обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства.
Императорский поезд подошел к Могилеву вечером 3 марта. Только теперь Николай телеграфировал брату, называя его императором.
Петроград. Его императорскому величеству Михаилу II. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей родине. Ники.
Телеграмма опоздала. В квартире князя Михаила Сергеевича Путятина члены правительства и некоторые депутаты Думы устроили встречу с великим князем Михаилом Александровичем. Только Милюков доказывал, что для укрепления нового порядка нужна сильная власть, и что она может быть таковой только тогда, когда опирается на символ власти, привычный для масс. Таким символом служит монархия. Все остальные уговаривали Михаила отказаться от трона. Великий князь попросил несколько минут для размышлений и твердо сказал:
«При настоящих условиях я не считаю возможным принять престол». Потом добавил: «Мне очень тяжело. Меня мучает, что я не смог посоветоваться со своими. Ведь брат отрекся за себя, а я, выходит, так что отрекаюсь за всех».
В 6 часов вечера он подписал акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти.
«Прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству по почину Государственной Думы, возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное, возможно, кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа».
Говорили, что Михаил был безвольным и несамостоятельным человеком, легко попадавшим под чужое влияние.
«По натуре он действительно был мягок, хотя и вспыльчив», — вспоминал его адъютант. «Он действительно не любил, главным образом из деликатности, настаивать на своем мнении. И из этого же чувства так-то стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, которые он считал исполнением своего нравственного долга, он проявлял обычно настойчивость, меня поражавшую». Великий князь Михаил Александрович больше ценил семейное счастье, чем власть и положение. Гвардейский офицер, автолюбитель и поклонник аэропланов, он влюбился в дочь московского адвоката, которая была дважды разведена. Николай II категорически запретил ему жениться. Но Михаил 17 октября 1912 года в Вене, в сербской православной церкви, тайно обвенчался с любимой женщиной. Николай II запретил Михаилу возвращаться в Россию, уволил его со службы и лишил всех званий. Михаил жил на юге Франции, в Англии. Потом ему разрешили вернуться. Михаил был назначен командиром сформированной на Кавказе дикой дивизии, которая отличилась в войне. Его жена получила титул графини Брасовой. В тот мартовский день великий князь думал о жене и детях. «Спал долго и крепко», — пометил в дневнике Николай II. В 8:20 прибыли в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость.
«Я в полном отчаянии», – писала вдовствующая императрица Мария Федоровна. «Подумать только, стоило ли жить, чтобы когда-нибудь пережить такой кошмар? Сандро предложил поехать к Нике, и я сразу согласилась. В 12 часов прибыла в Ставку, в Могилев, в страшную стужу и ураган. Дорогой Нике встретил меня на станции. Горестное свидание. Нике рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за 2 дня». Бедняга Ники открыл мне свое бедное кровоточащее сердце. И мы оба плакали.
Отрекшийся от власти император плохо представлял себе и положение в стране, и собственную будущность. Он наивно предполагал, что будет предоставлен самому себе и вместе с семьей поселится в Леваде или, в худшем случае, уедет за границу.
Ночью сильно дуло, пометил в дневнике Николай II. День был ясный, морозный. В 10 часов поехал к обедне. Мама приехала позже. Она завтракала и оставалась у меня до 3 часов. Погулял в садике. После чая принял генерала Иванова, вернувшегося из командировки. Он побывал в Царском селе и видел Алекс. Простился с бедным графом Фридрикс и Воейковым, присутствие которых почему-то раздражает всех здесь. Они уехали. В 8 часов поехал к мама, к обеду.
Марта Священный Синод Русской Православной Церкви отменил богослужебное поминовение царской власти. Общее собрание Екатеринбургской духовной консистории отправило приветственную телеграмму Родзянко.
Из Пскова отрекшийся император вернулся в Ставку, писал Павел Милюков, и потерял несколько дней в колебаниях относительно дальнейшего своего пребывания. Уехать в Англию или поселиться в Леваде. В эти дни в Петербурге правительство решило под очевидным влиянием Совета рабочих и солдатских депутатов арестовать его. Решение мотивировалось соображениями его безопасности, но Совет хотел столь же очевидно предупредить этим всякую попытку реставрации.
В Александровский дворец с группой военных прибыл генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов. Он обещал императрице, что никаких практических последствий приказ об аресте иметь не будет. Свите он дал 2 дня на размышление. Кто пожелает уйти, свободен это сделать. Кто останется, тоже будет считаться под арест.
«Сейчас Николай II в моих руках», — заявил Керенский. «Я не хочу, не позволю себе омрачить русскую революцию. Маратом русской революции я никогда не буду». В самом непродолжительном времени Николай II под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию.
Британский посол Джордж Бьюкенен сообщил Временному правительству, что король Георг готов принять Николая и Александру на британской территории. Но Керенский не позволил им уехать, испугавшись совета. Да и английское правительство передумало.
«Последний день в Могилеве», – записал Николай II в дневнике. В 10 часов подписал прощальный приказ по армии. В 10:30 пошел в дом дежурства, где простился со всеми чинами штаба и управления. Дома попрощался с офицерами и казаками конвоя и сводного полка. Сердце у меня чуть не разорвалось.
Великий князь Александр Михайлович присутствовал на этом прощании.
Ники благодарит штаб и просит всех продолжить работу с прежним усердием и жертвенностью. Он просит всех забыть вражду, служить России и вести нашу армию к победе. Мы кричим «Ура!», как никогда еще не кричали за последние 23 года. Старые генералы плачут. Еще мгновение, и кто-нибудь выступит вперед и станет молить Ники изменить принятое им решение. Но напрасно. Самодержец всероссийский не берет своих слов обратно. Несколько раз в те дни был момент, когда казалось, что ход событий можно повернуть в другую сторону. Но все эти возможности были упущены. И, наконец, события приобретают характер неостановимый, как сход снежной лавины. Февральская революция практически всей страной была воспринята как очевидное благо. Временное правительство приняло законы, давно назревшие и совершенно необходимые. Но то, что последовало потом, и уж многие вспоминали царский режим как время счастливое и прекрасное. В 12 часов приехал к мама в вагон, записал в дневнике Николай II. Позавтракал с ней и ее свитой и остался сидеть с ней до 4:30. В 4:45 уехал из Могилева, трогательная толпа провожала. 4 члена Думы сопутствуют в моем поезде. Поехал на Оршу и Витебск. Погода морозная и ветреная. Тяжело, больно и тоскливо.
Это последнее путешествие Николая в его поезде. Но и здесь он уже не хозяин. Фактически он под арестом. За ним присматривают депутаты Думы. Поезд императора прибыл в Царское село утром. Ни на кого не глядя, Николай прошел по перрону и сел в автомобиль.
В поезде с государем ехало много лиц, вспоминал начальник охраны Александровского дворца полковник Кобылинский. Когда государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо, проникнутые чувством страха, что их узнают. У въезда в дворец дежурный офицер скомандовал: «Открыть ворота бывшему царю». История нашей страны развивается по спирали. Захватив власть, правящая элита держится за нее обеими руками, не позволяя самых необходимых перемен. В какой-то момент перемены все-таки начинаются и тут же превращаются в неконтролируемую стихию, которая все сносит. Вертикаль власти, которая кажется такой надежной, по определению имеет столь малую опору, что при сильных волнениях просто не может удержаться. Приходит новая власть и опять все пытается заморозить. Так было при царе и кончилось кровавой гражданской войной. Так было при советской власти и кончилось распадом государства и кровавыми конфликтами. «Скоро и благополучно прибыл в царское село», — записал Николай II. Но, боже, какая разница на улице и кругом дворца. Внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики. Пошел наверх, и там увидел душку Алекс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у которой корь недавно началась. Погулял с Валей Долгоруковым и поработал с ним в садике, так как дальше выходить нельзя.
Жена командира 3-го армейского корпуса генерала Павла Петровича Скоропадского, фрейлина императрица Александра Петровна Дурново, писала мужу из Петрограда 9 марта 1917 года.
Ты не можешь себе представить, как выражаются о царе и его семье, о всем, что его окружает. Громко говорят «пьяница и развратница», «шпион и шпионка». Недостаточно, что отрекся. Надо судить, не отпускать в Англию. Доберемся до них и расправимся. Публика спокойна и изысканно любезна. Слышишь на каждом шагу возгласы «товарищ», «милая», «родная», «моя дорогая». Это кондукторша или газетчица. Эти же товарищи нас будут грабить и жечь. По-моему, очень интересно жить. Но часто... тошно.
Гетман Скоропадский ответил жене:
«Государь и Александра Федоровна, о которой я, сознаюсь, не могу теперь без отвращения вспоминать, сами виноваты. Государь, бедный государь, по свойственной ему бесхарактерности, а Александра Федоровна по многим другим причинам, главное, по ее желанию властвовать и самомнению, несомненно, является главной причиной наших несчастий. Романовы всем осточертели. Я благодарен государю за его отречение. Я почувствовал себя свободным, и, конечно, хотя мне его лично жаль, но я теперь вздыхаю полной грудью и счастлив. Если удержится нынешнее правительство, все пойдет эволюционным путем на славу и благоденствие России. Если же правительство провалится, власть перейдет в руки толпы. Не смейся, я не сошел с ума. Я более чем когда-либо убежден, что нынешнее правительство не усидит, а после него будет небывалая анархия, которая быстро выродится в какую-либо форму диктатуры, самой деспотической. Сложись история иначе, Россия была бы и сегодня конституционной монархией. И внук, или скорее правнук Николая II, принимал бы послов, поздравлял нас с Новым годом и открывал заседание Государственной Думы. Если бы царская Россия, откликаясь на веление времени, менялась, реформировалась, она, может быть, и по сей день была бы конституционной монархией. Но к переменам царская власть оказалась неспособной. Будь на месте Николая II жестокий и волевой человек, он мог бы силой попытаться подавить февральскую революцию в зародыше. Возможно, ему бы это удалось. Но что дальше? Установить в стране диктатуру и править силой оружия? И это возможно до определенного времени. Но диктатура не позволяет стране развиваться. Значит, рано или поздно нужно дать стране свободу. Но тогда возмущение и гнев выльются в еще более резкой и кровавой форме. Ведь и общество не развивается, не привыкает к ответственности. Поэтому революция 1917 года стала хаосом, а потом превратилась во всероссийский погром и братоубийственную резню. И виноват не тот властитель, который дает свободу, а тот, который, не сознавая своего долга, держит страну в железном корсете и не дает ей развиваться. Thank you.